Виктор Тюрин, 1924 год, старовер. Читает Макс Радман. Это было то время, когда люди с великим усердием и ожесточением в сердце проливали человеческую кровь в борьбе за всемирное счастье, при этом совершенно не думая о тех, ради кого это делалось. Исторические факты и события того времени взяты из литературных источников, а персонажи и их приключения выдуманы автором. Глава первая. Во второй половине дня к станции на дрезине подъезжали два человека. Рельсы под колесами дрезины стучали на стыках, при этом она сильно скрипела, словно жалуясь. Но люди, не обращая внимания на звуки, упорно работали рычагом, гоня железную тележку все дальше. Василий Севастьянович, плечистый мужчина лет 45, время от времени бросавший взгляды по сторонам, вдруг резко вскинул голову. «Ванька, глянь, на вроде человек». «Где? Где дядька Василий?» Вслед за ним повернул голову в ту же сторону парень лет 18. «Да вон там, у кромки леса. Вижу, ползет. Кто он? Может, беглый?» «Для нас он человек. А дальше с ним пусть власти разбираются». «Это правильно. Мамка так и говорит». «Тормози, заберем его». «Дядька Василий, а зачем мы?» «Давай сообщим о нем на станции». «Тормози дрезину, чертов сын. Он сейчас живой, а через пару часов и душу отдать может. Не след грех на душу брать». Как только тело оказалось на металлической тележке, оба налегли на рычаг. «А смердит от него как? Дядька Василий, глянь, одежда на нем вся сопрела. И раны вон какие кровавые. Что за зверь его так рвал?» Никак не мог успокоиться Иван, племянник железнодорожника. «Все одно не могу понять, откуда он здесь взялся?» «Согласен, непонятное дело», — согласился с ним железнодорожник, хмыкнув в густые усы. «По нательному крестику выходит, что старовер. Только мне не доводилось слышать, чтобы они из скита своего бежали. Двое суток я был почти без сознания, лавируя между жизнью и смертью. Лишь на короткое время приходя в себя, только теперь в моем бреду переплетались картины моей жизни с отрывками из памяти молодого старовера. Теперь я точно знал, что он ушел, оставив после себя обрывки памяти. Как и когда это произошло, мне было неизвестно. Просто не почувствовал за неистовым желанием выжить во что бы то ни стало. Ощущение моего пробуждения к жизни было похожим на то, словно я выплыл из темной глубины, готовый меня поглотить к свету. Если до этого оба сознания, переплетясь, словно играли со мной, мельтеша образами и играя картинами из жизни, то теперь я оказался живым человеком в реальном мире. За деревянной оконной рамой с шелушащейся белой краской только начинался рассвет. В больничной палате стоял полумрак, а легкий ветерок, идущий из открытой форточки, заставлял колыхаться белую занавеску, закрывавшую вторую половину окна. Металлическая спинка кровати, занавеска на окне, потрескавшийся, давно не беленый потолок. Венцом этой обветшалости и убогости стал плакат, нарисованный в две краски, на котором краснорожий мужик красным молотом разбивает черного двуглавого орла, а внизу надпись «Свергли могучей рукой». Он подтвердил и поставил окончательную точку в моем сознании, что я не только попал в чужое тело, но и в другое время. Вот только одно дело — видеть мир через призму мироощущения молодого скитника, и совсем другое — видеть и чувствовать самому. Вместе с болью изломанного тела меня пронзило острое чувство одиночества. Двойной напор с такой силой ударил по сознанию, что я не выдержал и тихо выругался сквозь зубы, причем не столько от боли, сколько от ощущения беспомощности. Больной, лежавший на соседней кровати и до этого тихо сопевший, услышав это, вдруг резко замолк, потом шумом повернулся на другой бок, всхрапнул и снова заснул. Прошло несколько минут, прежде чем я сумел взять себя в руки, а затем, чтобы отвлечься, стал прикидывать, какую линию поведения надо избрать, чтобы не выбиться из образа молодого старовера. Теперь мне надо было привести свое сознание и навыки в соответствии с моим нынешним положением. Я уже знал, что до 17 лет хозяин моего нынешнего тела рос в лесу, причем где именно, он и сам не имел ни малейшего понятия, так как география не входила в его обучение. Их учили читать, писать и считать. Он умел делать простейшие арифметические действия, учился читать по часослову, знал наизусть утренние и вечерние молитвы, а все остальное его время занимали охота, рыбалка и работы по дому. Звали его Иваном Микишиным. Жил бы он так и дальше, только в один из летних дней перед скитом появился конный отряд чекистов, присланный в скит из-за доноса, в котором говорилось, что местные староверы оказывают помощь укрывшейся в лесу банде белогвардейцев под командованием бывшего царского поручика, которого не могли поймать уже 4 месяца. Об этом факте Микишин узнал много позже, уже во время допроса в ЧК. За сутки до появления карательного отряда трое староверов отправились на охоту, а вернувшись через 3 дня, не поверили своим глазам, глядя на уничтоженный скит. Иван был в их числе. Стоило молодому и горячему парню увидеть трупы близких ему людей, как он потерял голову. Какое-то время он кричал и плакал, потом его словно перемкнуло. Жажда мести опалила огнем его сердце и разум. Схватив охотничье ружье, он кинулся по следам убийц. Несмотря на свои 17 лет, он уже был опытным таежником, охотником и следопытом, поэтому идти по следу большого отряда ему не составило труда. Нагнал он чекистов на выходе из леса, вот только горе и месть дали осечку в тот самый момент, когда он был готов нажать на спусковой крючок. Не смог Иван выстрелить, ни вера, ни воспитание не позволили. Зато у одного из чекистов рука не дрогнула. Молодой старовер был ранен, затем его перевязали и забрали с собой, а через неделю он предстал перед пролетарским судом, который обвинил его в вооруженном покушении на сотрудников ЧК. Ему дали 4 года тюрьмы и отправили строить социализм. Полтора года, проведенных в заключении, показались молодому и невинному душой парню адовой мукой. Его попытки укрыться за верой мало чем помогали. И за то, что его не сломали, нужно благодарить вора-медвежатника, широко известного в уголовном мире. Тот медленно умирал, требуя постоянного присмотра. Вот за ним и приставили ухаживать Микишина, а спустя год он решился на побег, предложенный ему ворами. У тех была своя выгода. Молодой, сильный, а главное, знающий тайгу парень, который при большой нужде мог сойти за корову. После 4 месяцев подготовки 6 заключенных совершили побег, а спустя 3 месяца на опушку леса выпал только один человек. Не вовремя подвернутая нога, схватка с рысью, потеря крови – все это подорвало здоровье молодого человека, но не силу воли. Только благодаря сильному духу он сумел преодолеть последнюю пару километров и выйти к железной дороге. Покрутив в голове вихи своей новой биографии, я сделал печальный вывод, что с моим побегом и политической статьей местные власти вполне могут поставить к стенке. От той жизни у меня осталось знание 3 иностранных языков, а вот тем же в отношении других школьных предметов мне похвастать было нечем. Мой скудный набор знаний об этом историческом периоде заключался в следующем перечне. Первая мировая война, революция 17-го года, НЭП, Ленин, Сталин, Троцкий и пятилетки. В дополнение к этому продовольственные карточки, расстрелы, лагеря. Нет, это не мое. Да тут и думать нечего. Надо вставать на ноги и катить в Европу. Подвел я окончательный итог своим размышлениям. 3 раза в прошлой жизни мне доводилось валяться в госпиталях, и вот теперь новую жизнь мне пришлось начать с больничной койки. Наверное, это плохая примета, или для моей ситуации она стандартная. Впрочем, что досталось, с тем и жить будем, решил я и неожиданно для себя уснул. Проснулся уже от громкого голоса санитарки, которая выговаривала больному за испачканный пол. «Матвей Лукич, это что?» «Я тебя, старый хрен, спрашиваю. Я что, нанялась за тобой убирать?» «Марфа Антоновна, побойся Бога. Мне что, теперь до ветру сбегать нельзя?» Открыл глаза и зажмурился. Яркое солнце, отражаясь в приоткрытом окне, разбросало по всей палате множество солнечных зайчиков. Вместе с ощущениями тела и свежести на меня как-то разом нахлынули различные запахи и звуки. Сначала достиг ноздрей резкий запах хлорки, смешанный с запахом подгоревшей пищи и табачного дыма. Где-то за окном выдала трель какая-то птичка. Вместе с ощущениями ко мне неожиданно пришло чувство чистой, почти детской радости, какая бывает у взрослого человека, который пережил тяжелую болезнь. Скосил глаза и неожиданно встретился взглядом с полной пожилой женщиной в застиранном белом халате и белой косынке, из-под которой выбивались седые волосы. Ее глаза широко распахнулись. «Ох, уже очнулся, милый!» После ее слов все, кто был в палате, вскочили на ноги и, подойдя к моей кровати, с нескрываемым интересом уставились на меня. Их было четверо. Один из них был невысоким лысым дедом с хитрым прищуром и седой клочковатой бородой. Другой — крепкого сложения пожилой мужчина с широким лицом. Третий — полная ему противоположность. Худая личность с усами, имевшая угловатые черты лица и желтоватый оттенок кожи. Четвертый пациент имел чисто выбритую голову и, в отличие от остальных, не имел никаких следов растительности, кроме бровей. В одном все четверо больных были схожи, одеты в кальсоны и белые рубахи на выпуск. — Ты у нас кто будешь? — первым поинтересовался дедок. — Егорий, — хрипло ответил я и закашлялся. — Ой, чё это я стою? — вдруг воскликнула толстуха. Оттолкнув здоровяка, загораживающего ей путь, метнулась к двери. За фельдшером побежала, — прокомментировал ее бегство дед, потом неожиданно спросил. — Ты из какого скита, парень? Название скита, в котором когда-то жил Иван, я знал, но говорить правду не собирался. Незачем им знать обо мне больше, чем я собирался рассказать, поэтому вместо ответа только насупился и промолчал. Наступила минута неловкого молчания, которая была прервана резко открывшейся дверью и появлением нового персонажа. В палату быстро вошел мужчина средних лет, имевший пенсне, ухоженные усы и бородку клинышком. Он один в один походил на врача старых времен, каким его показывали в кино. Вот только его интеллигентное лицо портили мешки под глазами. Добрые карие глаза смотрели с сочувствием и любопытством. «Очнулись, юноша? Это очень хорошо. Как вы себя чувствуете? Слабость? Боль?» Я не ответил, а вместо этого посмотрел на забинтованные руки, потом снова посмотрел на врача. «Где я?» — изобразил я только что очнувшегося человека. «В больнице, молодой человек. Как вас зовут?» «Егорий». Снова я повторил свое имя. «Егор, значит. Откуда ты?» После короткого молчания, когда доктор понял, что ответа не будет, он поменял тему. «Ну-с, молодой человек, давай будем тебя осматривать». Минут 10 он меня крутил, нажимал то там, то тут, потом задавал вопросы, на которые я однозначно отвечал. «Что я могу сказать? Могу тебя порадовать, Егор, ты идешь на поправку. Организм твой молодой, справится. Правда, истощен сильно, но это дело поправимое». В этот момент пришла медсестра и принесла лекарства, порошки и стакан с водой. «Будете принимать это лекарство трижды в день», — строго сказал доктор и отошел в сторону. Женщина поставила на деревянную тумбочку блюдечко с бумажными пакетиками, а рядом стакан с водой. Развернула один из пакетиков и, ловко сложив его вроде трубочки, затем поднесла к моему рту. Я недоверчиво посмотрел на доктора, на что тот одобрительно кивнул головой. «Давай, милый». Я послушно открыл рот. Порошок отдавал едкой горечью. Женщина взяла стакан воды и протянула мне. «Пей, деточка». С некоторым трудом сложил двое перстия и перекрестил стакан, и только после этого взял его в руку. Сделал я это автоматически, без внутреннего сопротивления, словно делал так всю свою сознательную жизнь. Сестра приподняла мне голову, и я сделал несколько глотков. Второй порошок проглотил по точно такой же схеме, после чего женщина забрала блюдечко и стакан и вышла из палаты. Вслед за ней ушел доктор. Мои соседи по палате, стоило прийти врачу, улеглись на своей кровати и теперь только время от времени бросали на меня взгляды. Снова пришла сестра, поставила стакан воды мне на тумбочку, затем долго объясняла больничные правила. «Все понятно?» «Все понял. Благодарствую, добрая женщина». Женщине понравился мой ответ. Это было видно по ее доброй улыбке. Затем она ушла, но скоро вернулась с какой-то кашей-размазней и кусочком хлеба. После того, как я поел, ушла окончательно. Только закрылась за ней дверь, как в меня снова вцепился дед с хитрыми глазами и сивой пегой бородой, закрывавшей половину лица. «Так ты, мил человек, из каких будешь? Из дубининского скита, что ли? Не надо меня спрашивать, добрый человек. Все мое пусть при мне и останется, а Бог мне в этом судья». «Да не получится уже у тебя так, парень. Раз в мир вышел, значит, уже не спрячешься. А стало быть, открыт ты теперь для народа», — неожиданно прикрутил философию к своим словам дедок. «С чего ты, Лукич, решил, что он старовер?» — спросил его крепкий мужчина. «Так видно же, как по крестику нательному, даду перстию и по разговору», — снисходительно ответил ему старик. «Так, может, он сын поповский?» — возразил мужчина. «Макар, ты же слыхал, что он дважды поблагодарил Антоновну. Но слово «спасибо» разве ей сказал? Нет, и что с того? Да потому что для староверов это запретное слово. Чтобы придать больше веса его словам, я перекрестился и забормотал утреннюю молитву. Мужчина задумался на какое-то время. «То есть он хочет, как раньше, жить сам по себе? Я правильно тебя понял?» — снова спросил он. «Хочет, но не получится. У нас же власть есть. Возьмет за шкирку и начнет трясти, кто ты да что ты, а потом определит твое место в жизни. И хорошо еще, если к стенке не поставит. Ты, Лукич, не наговаривай на красную власть. Она видит людей насквозь, и кто нам друг, и кто нам враг. Во-во, и так же делят людей», — негромко буркнул худой мужичок, который до этого отмалчивался. «Ты или за советскую власть, или враг. А если человек сам по себе жить хочет, то как?» «Ну, думаю, ежели не враг, то пусть живет как хочет», — уже неуверенно сказал поборник советской власти. Когда больные поняли, что у меня нет желания говорить, то стали обсуждать другие новости. За несколько дней мне много чего довелось услышать. И о большевиках, и о бандах, и о плохой жизни. Все утренние разговоры, нередко перераставшие в яростные споры, обычно начинал Лукич. «Вчера брат мой приходил. Ругался, что сплошные страдания Россия-матушка принимает. Сначала война с германцем, переворот против царя, потом войны с белыми генералами. Взяли верх большевики, и что изменилось? Ведь казалось, что буржуй пошел ко дну, пролетарий вынырнул наверх. А что теперь? Снова буржуй наверху. Как такое возможно?» «Вот и я говорю. Переворот сделали, а что переменилось?» Поддержал его Василий Семенович, изможденная личность с нездоровой кожей лица. «Раньше мы хозяина величали господин, а теперь Непман. Шерсть снаружи другая, а нутро-то у него прежнее. А я скажу вам, почему так получилось. Прогневили люди Господа, перестали молиться, вера в народе пропала». «Брось, батя, говорить нам про веру, про Бога», — убежденно сказал бритоголовый здоровяк по имени Николай. «Мы сами своими руками расправились с царем и белыми генералами, а кулака и Непмана, которые сейчас жируют, да и время, как клопов, подавим. Только время для этого надобно. Герб какой у нас? Серп и молоток. Вот. Власть-то она не чужая нам, народная, все в нужное русло направит». Вместе со спорами были и рассказы о том, кто что видел и пережил за прошедшие годы. От прямых участников и очевидцев я узнавал о войне с Колчаком, о партизанской войне в Сибири, о крестьянских восстаниях, охвативших половину Сибири в 1919-1921 годах. Теперь я знал, что нахожусь в селе Никольском, расположенном в 120 верстах от Красноярска, и что сейчас конец мая 1924 года. Вот только определить, настоящее это прошлое или альтернативная версия Земли, у меня просто не хватало знаний по истории. Участия в спорах я не принимал, но иногда задавал каверзные вопросы, подогревая спорщиков и тем самым собирая нужную мне информацию. Мне стало известно, что село большое, и что в лучшие времена здесь жило около 4500 человек, а сейчас и 3000 не наберется. Имеется сельсовет, ОГПУ, милиция, железнодорожная станция, отделение Красноярского банка, золотоскупка и заготовительный пункт, аптека, 3 частные лавки и 2 государственных магазина. Есть церковь, кирпичный завод с полусотней рабочих, лесопилка с мебельной мастерской, свечной и смоляной заводики. Немалая часть местных жителей жила тайгой. Шкуры и мясо зверей, травы, грибы, ягоды. Сдавали и золото. Село раньше держалось на крепких хозяевах, которых было не менее сотни, как утверждал дед Матвей Лукич, коренной житель. Когда царя свергли и к власти пришли большевики, тогда и началось разорение хозяйств, в результате чего часть жителей, взявшись за оружие, ушла в лес, и советская власть на селе разом закончилась. За последние несколько лет ее еще 2 раза пришлось восстанавливать. Сельсовет, который сейчас представлял власть в селе, был 4-м по счету, причем 4 из них были приезжими, назначенные сюда уездным комитетом. Как я понял, их власть дальше околицы села не распространялась и держалась на 6 сотрудниках ГПУ, десятке милиционеров, а главное на полуэскадроне ЧОН, который квартировал в селе и был придан местным властям в качестве силовой поддержки. Когда мои соседи по палате считали, что я сплю, то вполголоса говорили и обо мне. «Старовер наш будто только на свет народился», спрашивает, словно совсем ничего не знает. Ничего удивительного.